Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома». Мне всегда очень приятно объявлять эту вашу вторую должность.
Да, спасибо.
Да, профессор МГИМО, не менее приятно. Вы знаете, вы сейчас, когда говорили про социальное устройство, про взаимоотношения церкви с обществом и так далее. Вот я вспомнила одного, ну, по сути, утописта, наверное, все-таки, но из 19 века, Виссариона Белинского. Наверное, достанется мне за то, что я его утопистом назвала, но у него же была такая модель в голове, при которой, помните, как он говорил про социальный вопрос? Я сейчас дословно не воспроизведу, но смысл такой. Мы убеждены, что человек рождается для всего доброго и прекрасного, но общество его портит. Поэтому давайте изменим общество, и тогда изменится человек.
Ну, отчасти это, конечно, было связано вот с идеей Руссо, который считал, что вот человек, когда портит общество, он такой весь...
Белый, пушистый,
прекрасный. Да, да, отчасти это... связано было действительно с идеей преобразования общества. И, ну, это совершенно понятно и объяснимо. Да, наверное, в каком-то смысле это утопично, если... Ну, понимаете как, тут есть и обратная сторона. Если считать, что, ой, я же это прекрасно понимаю, я не об этом говорю, если кто-то так меня услышал, что, коль скоро Царство Божие на земле невозможно, давайте ничего не будем делать. Об этом речь не идет. Нет-нет, речь не идет. Но давайте делать, так сказать, с умом и понимать, ну, пределы, так сказать, каких-то... ну, в пределах человеческих возможностей. Да, конечно, как хотелось бы, чтобы в мире не было войн, военных конфликтов и вообще оружия. Вот здорово было, если бы... Вообще правильно было бы, чтобы на Земле не было оружия. Конечно, правильно. Возможно? Нет, невозможно. Ну, давайте, значит, тогда вот пытаться как-то здесь... Вот, вот здесь... Потому что, вот, скажем, и у церкви, кстати, есть свое объяснение. Почему? Потому что первопричиной всего является даже не то, что называется там политическими интересами там, или еще что-то, а первопричиной является грех. Вот. Можно искоренить грех вот в этой перспективе, в земной исключительно? Нельзя. Ну, вот, соответственно, мы понимаем, что это так или иначе будет в нашей жизни. Вот. Также здесь понятно, нужно ли стремиться к тому, чтобы государство было справедливым, а общество милосердным. Да? Вот. Конечно, нужно. Конечно,
у меня тогда вопрос, а общество это кто?
А общество это люди, да. Ну, понятно, нет, ну, сейчас давайте не будем в политологические дискуссии по поводу того, там, гражданское общество, там, по Гегелю или еще по кому-то.
Да я даже не про это.
Нет, я имею в виду, да, что общество это люди. Вот когда я читаю там, хотя тяжело, мне это очень тяжело даже прочитывать, там, когда какие-то девочки-подростки избивают, потом снимают на камеру это своих там одноклассниц, это все выкладывают в сеть еще. Ну вот это же чудовищно. Вот это общество, да, это вот наши дети, в общем. Дети там наших друзей, там наших знакомых. Ну вот. Конечно, можно там, я вот как-то с одним знакомым своим делился этим, он говорит, нет, ну, понимаешь, там жестокости подростковой среды, да понятно, я, в общем, еще примерно помню и наши какие-то подростковые все эти дела. Но вот это, конечно, есть какие-то вещи, которые есть очень плохие, и когда это переходит какую-то границу, понимаете, это какое-то такое чудовищное унижение человеческого достоинства, причем которые эти несчастные хулиганки не понимают, что они растаптывают не только, и даже, может быть, не столько в человеке, который не обижает, а прежде всего в себе. Вот. И это ужасно.
Ну, это какие-то тормоза просто, мне кажется, уже совсем сорвало. Я-то хотела про другое спросить. Мне-то кажется, что когда говорят про ответственность, ну, некого общества, что там общество кого-то испортило, да, или общество у нас такое и так далее, это, ну, фактически, как, знаете, это такая работа стрелочника. Вот перевести стрелки с себя на что-то абстрактное, потому что мне кажется, что за мою жизнь, например, или я во всяком случае надеюсь, да, что я несу ответственность. И, соответственно, я решаю, буду я в чем-то принимать участие или не буду.
Конечно,
но мне бы
да.
хотелось, чтобы это было так, во всяком случае. Вот. А когда такие вещи возникают, что там вот кто-то, там, общество виноват, и поэтому я каждый раз, когда, знаете, там тоже на занятиях по литературе мы про Белинского начинаем говорить, вот про эту фразу, Да, у меня, конечно, вопросов возникает очень много к его убеждениям, но, как говорил один из ваших гостей в программе «Парсуна», Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея имени Владимира Дали, наш, тоже один из наших любимых здесь гостей в этой студии, да, вот тогда литературная критика была действительно литературной критикой. То есть это были люди, влиявшие на сознание людей.
Ну, конечно, и если уж говорить про Белинского, то он колоссально повлиявший. Вот, поэтому это нельзя недооценивать, конечно, это мощнейшие, ну, и не только он, но он, конечно, может быть, в первую очередь, да, были авторитеты, были мнения, на которых, так сказать, равнялись. И,
да. Еще один вопрос, да, хочу вам задать из актуальной повестки. А что там вообще на Украине-то происходит? То есть что-то поступают сообщения о том, что у Порошенко идея, автокефалия, запросы отправлены в разные поместные церкви, кто что говорит и так далее. Ну, в двух словах хотя бы, скажите,
да,
что там.
Обращение в Константинополь, к Константинопольскому патриарху, который в настоящий момент, как он сказал, будет проводить консультации там с другими поместными церквями по этому вопросу. Ну, наша позиция, она здесь, позиция русской церкви и украинской церкви, соответственно, единственная каноническая церковь, она неизменна. Ну, во-первых, поместная церковь на Украине существует, только украинская православная церковь, вот, она является частью большой русской православной церкви, одной из 14 поместных церквей, или с 15, говорим, да, 14, которые, потому что не все признают американскую еще поместную церковь. Вот, поэтому все, то есть не очень понятен, так сказать, не очень понятен предмет этого обращения, вот, если содержательно говорить, если говорить по сути, то здесь понятно, что это продолжающиеся политические амбиции и личностные, которые, к сожалению, вот многие украинские политики демонстрируют с начала 90-х годов. Вот. Но мы надеемся, что вот этот вопрос не будет, что вот эти попытки его решить вне канонического пространства, ну, что они ни к чему не приведут. Поэтому я думаю, что мы, так сказать, молимся и надеемся, что и в этот раз тоже все будет в порядке, что какие-то такие непоправимые вещи не будут сделаны.
Мы в этой студии уже задавали вам этот вопрос, но я думаю, что есть смысл его повторить. А в чем проблема-то, чтобы дать автокефалию? Ну, пусть будет себе еще одна, там, 15-я или 16-я поместная церковь.
Здесь есть очень, хоть и не принято отвечать ответом, вопросом, простите, на вопрос, но тут неизбежно...
Да, некоторые это очень не любят, кстати.
А зачем? Да? То есть, там, условно говоря, ведь для того, чтобы появилась поместная церковь, именно поместная церковь, вот, ну, как совершенно, так сказать, независимая, стоящая в ряду вот многих древних и ныне существующих патриархатов или поместных церквей и других, должны, так сказать, какие-то быть очевидные предпосылки, да, должна быть, ну, безусловно, какая-то необходимость. И вот изменение политических границ точно не является такой безусловной причиной, да, или предпосылками для того, чтобы появилась поместная церковь. А украинская православная церковь, почему вот мы говорим поместная, потому что в каком-то смысле, вот таком, в каноническом, да, не в организационном, а вот любая епархия – это уже поместная церковь, потому что у нее есть архиерей, и архиерей, соответственно, вот он управляет этой епархией. И поэтому, конечно, если говорить вот почему я об этом говорю? Потому что говорят, вот нужна свобода и самостоятельность. Так Украинская православная церковь обладает, Московского патриархата, абсолютной, так сказать, свободой и самостоятельностью, принимает все решения самостоятельно, а это даже отфиксировано в уставе Русской церкви. Вот, какие-то там решения самые важные потом одобряются. При этом она являясь частью вот этой большой поместной Русской православной церкви, принимает участие там представитель церкви, постоянный член синода. Да, то есть я всегда говорю, что если говорить о влиянии, то, если говорить таких в политических терминах, не Москва влияет на Киев, а Киев на Москву намного больше, потому что, когда собирается архиерейский собор, то большая часть архиереев – это архиереи из Украины там, и так далее. Вот. И вот это единство, которое в нашем случае связано с единством многовековым единством и братством народов или одного народа, как многие считают, вот его взять сейчас и просто разорвать, потому что, а пусть будет своя, да, а для чего? Ну, какова, так сказать, цель? А какова цель? Что от этого, какие положительные будут результаты? Вот политики украинские, не только политики, конечно, некоторые говорят, что вот решится вопрос того, что ведь на Украине существует раскол. Это действительно, но это другая проблема. И пытаются взять и смешать две разных проблемы. Существование неканонических, так называемых церквей православных на Украине, и проблему автокефалии. Это две разные темы. И такое вот смешение, их попытка решить обе сразу, она, скорее всего, и почти наверняка, а я убежден, что наверняка, не приведет к решению ни одной из этих проблем, потому что все равно останутся недовольные, которые не захотят никому присоединяться. Вот, и проблема, соответственно, не будет решена ни одна, ни другая. Ни объединение церквей, да, и раскола, и, соответственно, вот этой вот автокефалии. Вот, потом там есть еще фактор, конечно, на Украине, не греко-католический, униатский фактор. Вот, один, уже было сказано о том, что вот этот так называемая вот эта автокефалия, о которой сейчас говорят, это вообще шаг на пути к созданию вообще единой, так сказать, церкви. Ну, то есть тема унии вновь, так сказать, активно прозвучала в связи вот с последней инициативой президента Порошенко в этом вопросе. Поэтому мне кажется, что когда говорят, что существуют некие сложности, они действительно существуют раскол, да, и так далее, то не факт, что статус-кво не является лучшим с точки зрения как-то жизни вот в этой сложной ситуации, чем то, что может получиться. Получиться может намного хуже.
Вы сейчас сказали про единое вот это пространство, да, которое, ну, понятно, что культура, история, очень много всего общего. Я вспомнила флешмоб. Видели вы, нет, который запустили какие-то инициативные ребята в одном из городов Украины, ну, по-моему, Харьков, что ли, это был, я не помню, и, по-моему, в Петербурге, где-то здесь вот у нас в России. Соответственно, несколько человек стоят на улице в разных местах с табличками, там, «Я из России,
давай обнимемся». Давай обнимемся, да. Да, видел, да, очень здорово, да.
Ну, вот трогательно.
Да, очень здорово.
Как-то. И, ну, не знаю, может быть, конечно, там были ситуации, когда, наоборот, подходили и давали в глаз, и просто это не вошло.
По крайней мере, про это не рассказывали. Я, может быть, и не было. Будем надеяться, что, может быть, не было, потому что... Да, это ребята в России, да, стояли с табличкой «Я из Украины, давай обнимемся», а там, да, «Я из России, давай обнимемся», да. Это,
ну, да, как-то, ну, хорошо так очень, по-человечески. Я, знаете как, ну, конечно, можно очень долго говорить про всякие такие события актуальные, но поскольку мы живем не только в календаре таких вот, ну, каких-то событий новостного формата, да, мы живем еще в календаре церковном, все-таки, смотрите, сейчас уже фактически последняя такая началась пасхальная неделя, на следующей неделе отдание Пасхи и праздник Вознесение Господне. Если вы не против, мне бы хотелось часть программы и разговору об этих днях тоже посвятить, потому что, ну, у многих, знаете, такое вот состояние какое-то, ну, у кого-то недоумение, ну, как-то так, да, вот, Бог взял...
По поводу чего?
Взял и вознёсся, да, а мы тут, значит, остаемся теперь, вот да. Вот, у кого-то, ну, такая печаль просто, что надо же, там, пост тянулся, а потом, значит, вот он закончился, да, и вжих опять все очень быстро пролетело, вот эти вот пасхальные, дни пасхальной радости. Где же справедливость? Вы знаете, ну... Вот этот праздник Вознесения, он все-таки про то, что Господь уходит, или про то, что Он уходит и остается, или про то, что появляется еще какая-то новая надежда на то, что вот придет там Святой Дух, Утешитель и так далее. Вы для себя его как определяете?
Да нет, ну, конечно, вообще вот представление о том, что Господь уходит, оно такое глубоко нехристианское. Вот. И просто достаточно один раз прочитать Евангелие, чтобы понять, что это не так, или просто иметь какой-то элементарный опыт церковной жизни. Вот. И понятно, что вот это чудо христианского спасения, точнее, чудо человеческого спасения, которое описано в Евангелии, оно связано вот с тайной Боговоплощения, которую мы не в состоянии постичь, вот, и не в состоянии вообще осознать и понять. И оно, конечно, вот в человеческих терминах можно рассматривать как то, что вот Спаситель был с нами, и вот он теперь его с нами нет. Ну, во-первых, он сам говорит, что это не так, а во-вторых, мы понимаем, что Бог, то, что мы можем знать о Боге, то, что мы переживаем в Боге и с Богом, то, конечно, это как раз-таки и есть единственное возможное преодоление вот этого чувства там, одиночества, оставленности и так далее. И это, мне кажется, ну, совершенно очевидно. Вопрос, ну, на уровне вот рациональном таком, да, это легко показать, там, какие-то места из Евангелия привести, еще что-то. Вот. А дальше это вопрос только того, как человек сам в этом живет. Вообще, конечно, Бог-то, он никогда никуда не уходит, уйти можем только мы. Вот. И тут очень важно, причем в каком-то смысле это, наверное, даже неизбежно. Вот. И здесь главное, чтобы мы возвращались, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», как всегда по пятницам в студии «Светлого радио». Владимир Романович, про то, что Бог всегда рядом, да, вопрос к нам, как мы на это реагируем. Угу. Много знаю людей, которым знакомо состояние, когда ты смотришь в небо, а оно молчит. Когда ты спрашиваешь, а там молчат. Или когда кажется, что, ну, да, вот там у Бога все хорошо, а я вот здесь и пытаюсь как-то туда обратиться, но там вот какой-то, знаете, вот эта холодная красота небес. Угу. И что? И как? И почему тогда вот он рядом? И вполне естественно возникает у человека вопрос в этом состоянии, в этой ситуации. Ну, я-то хочу быть рядом, но ты-то где? Почему тогда так происходит? Если, как вы говорите, Бог всегда рядом, а уйти можем только мы.
Ну, вы знаете, это очень, мне кажется, вот по-разному. Я не думаю, что здесь можно как-то вот взять и объяснить, почему. Нет, я могу, знаете, вот спрятаться за красивую историю, вам, конечно, хорошо известную, что... когда вот Господь человеку показывает следы, да, две пары следов, и говорит, вот видишь, я все время был с тобой. А человек говорит, нет, Господи, вот видишь, вот после этого там отрезка пути, дальше идет только одна пара, ты меня оставил. Он говорит, я тебя не оставил, я нес тебя на себе. Да, можно, конечно, в принципе, и за этот образ скрыться и сказать, что мы можем не осознавать, что Господь нас несет просто в этот момент. Нам может казаться, что Он нас оставил, но... Вот, хотя, конечно, мы понимаем, что есть это ненадуманная тема там, богооставленности, ощущение богооставленности, так, наверное, точнее будет сказать. Вот. С одной стороны, это все равно связано с состоянием человеческого сердца. Вот мы читаем молитвы, и в них есть в одной из молитв, так, ну, не в одной, на самом деле, но вот есть такое понятие аскетическое, окамененного нечувствия, да, вот когда человек просто не в состоянии ощущать присутствие Божье, да, бывает, когда оно обжигает, а бывает, когда ты просто, вот тебе кажется, что его нет, да, вот это окамененное нечувствие, это, конечно, такая страшная штука, и человек, он может считать, и, может быть, даже в каком-то смысле искренне хотеть. Но, понимаете, это есть действие того, что христианство называет грехом, и то, что нам кажется, современный человек кажется, что не существует. Но каковы последствия греха? Вот как окамененное нечувствие – это последствия греха. То есть, человек, если человек грешит, постоянно, он живет в грехе, да, то он, естественно, этот грех, он начинает на него действовать. Каким образом? А вот он перестает быть восприимчив к чему-то такому, к чему он вчера был восприимчив. Поэтому небо молчит, потому что ты просто не слышишь ничего. Вот, тебе кажется, что я по-прежнему такой же, так сказать, веселый, замечательный и открытый Богу, но просто ты себя уже настолько от всего перерезал, что ты, в общем, уже давно от этого слуха лишился, и ты не слышишь. Вот. Это действительно реальное последствие греха, когда... Ну, я не уверен, что я могу это легко объяснить, но мне кажется, что это, вы знаете, когда ты не в состоянии воспринимать какие-то вот эти волны божественного присутствия. Вот, потому что как раз, ну, вот Евангелие об этом же четко говорит, что Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Да? Если мы живем тьмой, то там света не может быть. Вот, поэтому это вот, мне кажется, такая глобальная, фундаментальная причина.
А что делать с состоянием, которое вы, ну, не вы, а которое действительно в молитвах называется вот этим окамененным нечувствием?
Тут тоже известно, что делать. Тут, опять же, понимаете, это, тут я говорю, что на общий вопрос можно дать только общий ответ. Общий ответ будет, так сказать, молиться, да, вот, и пытаться из него выходить как-то. Ну, вот, не унывать, там, не поддаваться унынию. Но это тяжело, это в каждом конкретном случае надо всегда смотреть, потому что с чем это связано, твое состояние, там. Понимаете, оно же может быть с чем угодно связано, от физической болезни до там какой-то чего-то еще там нравственного или духовного. Поэтому это надо в каждом конкретном случае этому не поддаваться. Но вот есть там великая вещь надежда, которая позволяет нам думать на то, что это вот состояние, в котором мы пребываем, оно не навсегда. Может быть, один из способов такой вот, мне кажется, важный очень, это... То, что, особенно если это вот случается с человеком, который, вот он жил какое-то время в церкви, там, да, или там живет, и вот ему кажется, что он что-то потерял. Вот он же помнит то, что было. И вот попытаться пережить эти моменты, или просто даже сохранить верность этим моментам, когда кажется, вот что-то ушло, или уже не так, или вот что-то там. Но ты же вот это светлое помнишь, если ты ему останешься верным, то это не останется без награды никогда. Ну, в том смысле, что тебе оно вернется. Мне кажется, так.
Я тут вспомнила Алёшу Карамазова. В вашем любимом романе там же сцена есть, когда у камня, где хоронят мальчика, да, Илюшу, да, которого, да, травили там все, да, все мальчишки его, да, травили, да, издевались, да, над ним, над отцом его издевались. А потом в какой-то момент, там, благодаря Алёше во многом, да, они полностью изменили свое отношение к этому мальчику, вот, больному, который действительно там уже уходил. И вот как они, в каком состоянии они там приходят к нему домой, когда он уже встать уже даже не может, он лежит, да, в постельке у себя, и они собираются вокруг него, и там это все настолько тепло, такое какое-то, вот, знаете, такое печальное, но при этом радостное состояние.
Да,
и...
очень светлое, это очень светлое, конец, клятва этого камня, который...
Да, и вот и, так Алёша говорит, что вот когда они уже, да, Илюшу, да, хоронят, и младший Карамазов, он им говорит, вы запомните себя вот сейчас, да, вот сейчас, такими, да, потому что в жизни всякое может быть,
будет
но
меняться,
если...
Да, да.
Да, если вы будете помнить себя и друг друга вот в этом, в лучшем своем состоянии, да, то вам это поможет. Подождите, ну тогда у меня, я когда читаю это, да, у меня этот вопрос возникает, чем это помогает? Почему? Почему?
А роман заканчивается.
Так он его не дописал, ну, понятно, он заканчивается, да. Чем это помогает? Почему, как это работает, вот этот механизм?
Ну, вот уж не знаю, как работает, но это точно работает. Точно совершенно. Ну, это как, слушайте, даже на уровне каких-то там более простых вещей, не связанных там непосредственно с отношением с Богом, какие-то светлые воспоминания всегда нас поддерживают. А если это вот связано непосредственно, то мне кажется, что это всегда какую-то дает, оказывает помощь человеку.
А у вас были такие моменты? Простите, если очень личный вопрос.
Да, у всех были. Мне кажется, ну, мне кажется, у любого человека они были больше или меньше, и были, и есть, потому что вот это же... всегда как-то ты, ну, проживаешь, что ли, это отношения с Богом, они все время, если так говорить, все время в динамике находятся, поэтому оно постоянно, конечно, и вот я как раз и хочу сказать, что вот эта вот тема верности и вот этих светлых воспоминаний, она для меня не теоретическая. Я глубоко убежден в том, что это очень, очень большая помощь. И тема, кстати, вот нечувствия тоже не теоретическая. Я понимаю, что если ты вот с собой никак не занимаешься своей как бы внутренней жизнью, то ты просто потихонечку так окаменеваешь и просто не воспринимаешь уже ничего. На этой... пессимистической ноте не хотелось бы заканчивать.
Нет, нет, вы знаете, я вспомнила тут, у нас, к сожалению, немного времени действительно остается, но я вспомнила, вы же написали, это ваша личная история, но вы написали об этом в журнале «Фома», ваши папа и мама отметили на днях 60-летие,
да,
совместной жизни. И, ну, это потрясающе, просто сама по себе цифра потрясающая, во-первых. А во-вторых, я представляю, какая колоссальная работа, прежде всего, над самим собой, должна быть проделана человеком в течение этого времени для того, чтобы вот так вот 60 лет, ведь не переставать любить другого человека. Ведь не просто так, там, по привычке, да, жить вместе, а вот именно жить именно в любви. И, на мой взгляд, это подвиг. Это, я не знаю, что им там помогало, это там, если позволите, мы как-нибудь позовем в эту студию ваших родителей, и с удовольствием я бы у них расспросила о секретах семейной жизни, вот эти, знаете, рецепты.
Я думаю, что их нет, этих рецептов, но они... Нет, вы, конечно, позовите, если я не против, но мне просто кажется, что этих рецептов нет, опять же, кроме каких-то общих, которые более-менее понятны. А дальше это все очень индивидуально, и я даже вот спасибо вам большое, что вообще про это вспомнили. И вот в этом маленьком тексте, который я написал, я там говорю, что я не считаю, что они там, что называется, идеальная пара, или что у них вот все это какой-то некий образец. Нет, это совсем не так, но... Они просто друг для друга, друг с другом прожили и живут действительно очень счастливую и, милость Божия, такую долгую-долгую жизнь, в которой всякое было, но это вот, да, то, что называется любовью. И они как-то... Ну вот они всегда могли справляться с унынием, вот насколько я их, так сказать, помню с детства. Вот это как-то чувство, которому они не поддавались, мне кажется, никогда.
Мне кажется, что это один из таких вариантов выхода из состояния, которое окамененное нечувствие, как вот это, которое вы привели в качестве примера того, что может произойти. Я когда думаю над примерами людей, проживших в браке столько лет, действительно, я понимаю, что это... ну, такой, не, там, не то, что подвиг, то, что-то героическое в этом есть, как говорил герой известного фильма, но для меня-то это именно что подвиг, потому что это значит, люди действительно, ну, как-то себя, что ли,
да, это умолили, но, да? Ну да, но это не значит, что они, понимаете, там мучились друг с другом там 60 тяжелых лет. Нет,
нет,
они очень рады.
Ну, например, научились уступать.
Да, да.
Научились видеть в другом человеке что-то более важное, чем то, что его в нем раздражает. Вот. Ну, для меня это вот просто, прям, знаете как, это такой образец.
Спасибо, я им передам.
А для вас в их примере, ну, что самое главное? Вот когда вы на них смотрите, ну, помимо того, что вы их просто любите очень, да, ну, как-то для себя вы какие-то выводы делаете из вот той жизни, которую прожили они, вот так вот вместе, 60 лет в браке?
Да пытаюсь делать, конечно, выводы, но, вы знаете, как-то вы меня здесь не то чтобы застали врасплох, а я просто не знаю, что сказать, кроме того, что для меня вот, ну, вот я понимаю, что вот любовь есть, вот потому что папа с мамой так, такие не есть, и это как-то, ну, вот их когда поздравляли, там, были какие-то близкие люди, которые говорили какие-то хорошие слова, и вот, знаете, когда говорят, что там на всяких юбилеях надо все делить на 16. Вот, ну, может быть, у меня, конечно, это наверняка может быть субъективно, но у меня было такое чувство, что вот там, ну, по крайней мере, те люди, которые, наверное, которых надо было делить, они просто не пришли. Вот, поэтому как-то это было все очень искренне так. Вот, и как-то так тепло.
Передавайте им поклон.
Да,
спасибо вам за разговор.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».